Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресения» продолжает беседы о вечном. На студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем чтение песен Баламута, книги притчи английского писателя и апологета христианства Клайва Льюиса. У нас осталось три письма, и сегодня у нас на очереди письмо 29. Так, продолжим. «Мой дорогой Гнусик, теперь, когда ты знаешь наверняка, что немцы собираются бомбить город твоего пациента и обязанности погонят его в самые опасные места, мы должны обдумать твою тактику. Что нам поставить задачей? Его трусость, мужество, ведущее к гордыне, или ненависть к немцам? Ну, я думаю, что сделать его храбрым нам не удастся. Наш отдел научных исследований пока еще не открыл ни одного способа побуждать хоть какой-нибудь добродетели. Хотя здесь мы со дня на день ожидаем успехов. Это серьезное препятствие. Для сильной и глубокой злости человеку нужна еще и добродетель. Кем бы был Аттила без мужества или Шейлок без аскетичности? Поскольку мы не можем привить этих качеств, остается воспользоваться теми, которые привиты врагом, что, конечно, дает ему точку опоры в людях, которые без него были бы полностью нашими. Работать в таких условиях очень трудно, но я верю, что когда-нибудь мы сможем делать это лучше. Ненависть нам вполне по силам. Напряжение нервов у людей во время шума и усталости побуждает их к сильным эмоциям, и остается направить эту уязвимость в правильное русло. Если его разум сопротивляется, запутай его как следует. Пусть он скажет себе, что ненавидит не за себя самого, а за невинных женщин и детей, и что христианская вера должна прощать своим врагам, но не врагам ближнего. Иными словами, пусть он чувствует себя достаточно солидарным с женщинами и детьми, чтобы ненавидеть от их имени, и недостаточно солидарным, чтобы считать их врагов своими и потому прощать». Ну вот здесь мне хотелось бы остановиться. Мне кажется, это вот все звучит очень современно, и над этим очень стоит подумать.
Ну да, действительно. Ну, смотря на чем, на добродетель с каким-то пороком, вот здесь об этом идет речь. Вот связь добродетели с пороком, наверное, вот здесь момент вот этот очень важен. Здесь вот Аттилу вспоминают, который был необычайно мужественным, смелым. Там, ну, таких примеров много можно привести. Практически любой великий, так скажем, в кавычках человек, там, любой тиран, любой правитель, известный в истории, имел какую-то вот харизму, так скажем. Что-то такое, что он в себе...
А харизма разве равна добродетели?
Создал. Ну, она часто связана с добродетелью, так или иначе. Без добродетели какой-то харизмы не будет существовать все-таки. Необходимо человеку иметь мужество. Ну, как правило, это связано с мужеством, смелостью, с некоторой отвагой даже, с умением идти до конца.
У Гитлера какая была добродетель?
У Гитлера?
Да.
Но мы его, видите, лично-то ведь не знаем. У нас в нашем... В менталитете, в нашей культуре образ Гитлера – это только гротескный образ. Ну, хотя бы то, что он любил собаку. Известно. Любил свою жену. И он был смелым воином, говорят.
Но тут и говорится вот о взаимосвязи, да?
До того, как вот он же воевал в Первую войну, в Первую мировую войну, он был смелым человеком. То же самое, что и Аттила. Что Аттила, что Гитлера, они были необычайно смелыми, мужественными людьми. Ушел до конца. К нему все это подходит. Угу. Просто он у нас после вот этого фильма «Великий диктатор» Чарли Чаплин, который снял, наверное, все видели его, он у нас в сознании большинства людей, это образ гротескный стал такой,
смешной. Ну не только,
смешной.
Это еще Кукры Никсы, вспомним все карикатуры.
Ну да, все вместе, Кукры Никсы, Чарли Чаплин. Они, кстати, входят в его личных врагов, в список личных врагов у Гитлера есть, когда уже вот этот Третий Рейх, что называется, захватили, Рейхстаг, то там был список врагов Третьего Рейха, ну, это лично Гитлера. И вот в него входили, в том числе, Чарли Чаплин входил, Кукры Никсы входили, Левитан, понятно, там, и так далее.
Не, ну вот тут вот эта мысль мне интересна. В первую очередь, для сильной и глубокой злости человеку нужна еще и добродетель.
Ну, конечно. Ну, нужно идти и уметь идти до конца, да.
То есть нет злости в чистом виде, как нам иногда кажется. Вот такая сатанинская злоба в чистом виде. В человеке, получается,
в человеке
этого
нет,
не бывает.
Нет.
Только в дьяволе.
Нет, в человеке может быть вспышки. Если мы возьмем человека разрушенного, который, например, очень зависим от алкоголя, от наркотиков. Я просто знаю, сейчас есть такие семьи. Это страшное явление, когда внук живет с бабушкой, родители бросили внука, у бабушки еще квартира осталась, например, и вот внук живет с бабушкой, у бабушки уже сил нет, а внук, как правило, вот в одной комнате живет тем, что либо пьет, либо вот наркотики, либо сейчас вообще вот эти всякие пошли ужасные вещи, то есть живет в таком бреду. Так вот, он не может быть злым до конца, потому что сил у него не хватает. Он может быть злым по отношению вот как к кому-то слабому. Вот к бабушке он может быть злым. Она уже еле ходит, она уже все при смерти, и вот он на нее свою злость выливает. А по отношению к другим нет, он боится же часто. Либо вспышками какими-то. А вот так, чтобы идти в некоторой, чтобы злость была и человека вела к какой-то цели, чтобы человек отомстил, например. Вот злость, вот такая глубокая злость, злоба, связана с местью. Вот. Кстати,
ну,
об этом очень
люди
много.
Люди говорят, праведный гнев. Люди оправдывают чаще всего.
Праведный гнев называется. Ярость
гневом,
благородная.
Да.
Вспомним пророка Илию, который убил 400 этих лжепророков собственноручно. Вот как он это сделал? Трудно представить, вот что, понятно, это Ветхий Завет, но все равно трудно представить, вот 400 человек даже, самых вот таких, которые погубили, чуть-чуть не погубили весь израильский народ.
Это называется термином сейчас, да, массовое убийство, да?
Ну да, и он собственноручно, было сказано, заколол их в Библии. Это один из самых таких сюжетов страшных. Там сказано, что у него потом столько силы было, что он бежал там, рука была Господня на нем. Вот. А это же было почему так? Он же был необычайно святой человек. Сколько силы было. И вот он вырезал эту всю мерзость из израильского народа.
Ну, дело в том, что вот эти тираны и диктаторы, они ведь тоже считали, что они очищают землю от мерзости.
В том-то
правильно?
И дело, что все неоднозначно. Им обязательно надо что-то, да. У них была какая-то идея, идеология. Просто Господь-то пророку Илии потом дает вразумление, он ему открывается не как буря, не как ураган, не как ветер, не как такая бушующая сила, а как тихий ветер, ветерок вернее, тихий тонкий ветерок. Тот, который, чтобы услышаться, нужно быть не в таком состоянии вот этой ярости, праведного гнева, как говорите. Вспомню, как Господь действовал. Опять же, случай очень серьезный, когда...
Ну, когда они пришли в деревню к самарянам, да?
Нет, я другой случай имею в виду. Когда он выгонял торгующих из храма, он тоже посмотрел на них с гневом. Вот, потому что они придумали, вот эти люди, которые торговали? Это же была целая такая монополия экономическая на животных. Там весь Иерусалим, все окрестности Иерусалима жили вокруг этого храма, питались и производили вот этих вот скот на заклание, вот на принесение жертвы. Там торговали им, еще торговали, там меняли монеты. То есть это было целое экономическое предприятие. И это было сделано вот вокруг центра. И те, кто люди жили вокруг центра, необычайно богатели. И бедные люди, которые приходили, галилеяне, например, шли там 200 верст или сколько там расстояние примерно. Тогда не было автомобилей там. Ну, на ослике своем он ехал там. Или пешком, как правило, шли, как мы помним. Шли пешком. Божья Матерь с Иосифом и с подростком Иисусом. Шли пешком. Приходят, еще нужно покупать только там, потому что своего не принести. Вот. А если привезти, скажут, то он у тебя с пороком, может быть. Вот. То есть это было действительно что-то такое страшное.
Бизнес.
Такой бизнес вокруг храма, да. И Господь, увидев это, конечно, возмутился духом, эмоционально вот себя повел, наверное, как мы бы сказали. Но там стоит очень интересная, очень интересный акцент, что он скорбел об ожесточении их сердец. То есть это не был гнев против человека, это не была злоба, это все-таки была скорбь. Скорбь об ожесточении сердца другого человека. Вот. А здесь мы, вот то, о чем говорит Льюис, что когда любой нормальный человек видит такую явную несправедливость, когда убивают детей, когда убивают, массово еще убивают, он не может эмоционально устоять. Ну, если он может, это слишком уж большая выдержка, большая подготовка, там, как, там это нужно готовить человека такого по специальной программе, как сейчас это делается.
Ну, либо у него уже очерствело сердце просто-напросто.
Либо очерствело сердце, да. Но мы говорим про нормальных людей. Вот. И он не может с этим справиться. У него глубокое чувство возмущения. И он, естественно, берет руки оружие и начинает идти мстить. И вот в этом смысле злоба связана с самым главным. Вот такая вот злоба, месть. С неравнодушием, с любовью. С тем, что человек...
Человек не может видеть несправедливость.
Да? Человек не может, да. Ну, не, здесь не просто несправедливость, здесь страшная несправедливость. Уничтожение детей. Уничтожение матерей, женщин, стариков, детей, когда это видит любой человек нормальный, его это шокирует.
Но дело в том, что, допустим, кино голливудское или вообще любое западное кино в таких жанрах, как популярных, как боевики, мы видим практически в каждом фильме, чем оборачивается месть героя. То есть это может быть даже в фильме не, так сказать, не педалировано, но мы-то это видим, если хоть немножко так вот отстраненно посмотреть на ситуацию. Да? Допустим, герой на машине, гонка по городу, он догоняет преступника. Так вот, пока он догоняет этого преступника, он по дороге задевает и опрокидывает множество машин. Угу. И никто не показывает, кто в этих машинах. А мы же понимаем, что там могут быть женщины, там могут быть дети. Нам только показывают, что где-то там столкнулись машины, они взорвались, они куда-то там покатились под откосу. И наш благородный герой, которому мы тоже очень симпатизируем, потому что он очень славный, потому что он борется за справедливость, потому что он догоняет злодея, он по дороге для того, чтобы этого одного преступника поймать или уничтожить, он вполне возможно, хотя нам об этом никто не говорит, но мы-то понимаем, уничтожает, ну это так, человек 10-15, так вот, походя, не особенно задумываясь над вот этими, в общем-то, тоже невинными жертвами.
Но здесь все-таки другой случай. Все-таки не он уничтожает, а тот преступник уничтожает, который...
Ну, гонится-то он за ним таким способом, но... по людной улице, по городу.
Просто
да?
Если этот реальный злодей, который является террористом, то его нужно обезвредить, и если ты его упустишь, потом он еще больше...
Но не всегда там речь о террористе, который можно упустить. Там речь просто о каком-то злодее, которого нужно,
если,
так сказать,
если
поймать
злодей
или
пытается
наказать
убежать,
и так далее. Да.
Да, видите, как бы, если злодей пытается убежать, если он вне закона, то, он, то это опасность, зло, гуляющее на свободе, оно хуже, чем зло, которое вот... Вот в данный момент там сковано, поэтому да, его
это
нужно сковать.
Это довольно сложно вот на чаше весов, да?
Сложно,
на одной,
да.
На чаше весов.
Но здесь принцип.
Может быть, этот злодей совершит еще то-то и то-то. То есть мы
предполагаем, здесь принцип.
Что
здесь
он
все-таки
это совершит,
принцип. Да? Эти все герои, ну, в смысле, в данном случае полицейские, у них есть принцип.
Даже не обязательно полицейские.
Ну,
полицейские выполняют свою работу, это другое дело. Я говорю не о полицейских, а чаще всего о таких вот, так сказать, народных мстителях. Или о людях, которые мстят, предположим, там, за свою семью, или догоняют, значит, какого-то человека,
с которым...
Ну, понятно, но не полицейских, я прежде всего имею в виду.
Нет,
там-то понятно, там, как бы, это их работа, и что уж там по дороге происходит, это...
Ну, это мститель, если, да.
А вот если речь просто о благородном мстителе, которому мы, по идее, должны симпатизировать, а он не особо, так сказать, задумывается о цене.
В этом-то и суть, что
вот
месть, она
мести,
всегда,
да?
затрагивает невиновных.
Да.
То есть, если
при том,
ты где-то
мстишь... При том, что ты
мстишь
вроде за смерть невинных людей, ты умножаешь это зло в геометрической прогрессии своей местью.
Конечно, конечно. Вот здесь это и используют вот эти бесы, которые говорят, что его нужно толкнуть на такую месть. толкнешь на такую месть человека, и все. Он, как правило, не может, он запутывается в этих жертвах невинных, которых сам создает, и так далее, и тому подобное. И не может остановиться.
Тут существует такая проблема, да, современного мира, как превентивные действия по ограничению неких предполагаемых злодейств. То, что мы постоянно наблюдаем в истории за, по крайней мере, последние там 100 с лишним лет, это когда то или иное государство говорит, что другое государство, оно таит в себе некое зло, которое может причинить вред всему миру. И поэтому превентивно надо это государство каким-то образом, значит, сдержать в неких рамках, или ввести туда войска, или сбросить на них бомбу, или наказать их тем или иным способом. Да? И, в общем, это тоже зачастую подается как, ну, нечто благородное такое. Да? Ведь наверняка те летчики, которые сбрасывали бомбы на Хиросиму и Нагасаки, наверняка они на тот момент, выполняя приказ, думали о том, что вот японский милитаризм, он может вырваться, так сказать, на просторы и принести огромное количество жертв, а те жертвы, которые вот из-за этих бомб будут сейчас, они как бы меньше, да, то есть мы меньшим злом предотвращаем больше. И на каждом шагу мы от политиков такое слышим, что нужно превентивный удар, потому что вот они нам угрожают, поэтому давайте-ка мы первое нанесем удар для того, чтобы избавиться. Вот. Во всяком случае, это вполне массовым сознанием как бы, ну, вот уже такой, да, не то, что принимается, но, по крайней мере, обдумывается.
Защита, нападение, да, учат с детства молодых мальчиков, школа мужества, это лучший способ, да, 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 нападения.
Не дожидайтесь, пока вас ударят, ударьте,
да, ударьте первыми.
Первым,
да.
И вот тут вот интересное еще вот рассуждение, которое мне так подчеркнуть как-то хотелось бы, то, что мы наблюдали тоже последние годы. Пусть он скажет себе, что ненавидит не за себя самого, а за невинных женщин и детей, что христианская вера должна прощать своим врагам, но не врагам ближнего. Мы ведь это очень часто и от православных людей слышим, что совершенно разные, мол, вещи. Одно дело прощать своих личных врагов, и совершенно другое дело врагов там своего государства или врагов своего ближнего и так далее. И, в общем, это как бы очень, наверное, такой спорный и сложный вопрос.
Нет, это на самом деле все в Священном Писании разобрано. И вот Ветхий Завет, да, личный враг – это не твой враг. Личный враг – это враг Бога, прежде всего. Если враг Бога поносит, он твой враг, а если он тебя только поносит, он тебе не враг, это личный враг. Вот Ветхий Завет учит, что у нас есть враги, только враги, которые враги Богу, враги закону, враги государству, может быть, израильскому в то время. Личный враг – это враг, вот, которому нужно мстить, с которым нужно бороться до последней капли крови, это все-таки язычество.
Это, ну, когда месть допускается в Ветхом Завете, просто она
только
ограничивается?
Только в рамках закона.
Око за око.
Только в рамках закона, да. Если человек нарушил закон, то в рамках этого закона ты можешь тоже ему мстить. Если он убил твоего ближнего, ты имеешь право тоже забрать его жизнь. А Новый Завет ведь нас учит только, что наша брань не против плоти и крови. Апостол Павел здесь очень четко сформулировал: наша брань против начальств, против сил злобы поднебесной. Вот, то есть силы злобы, это вот сила злобы, это вот под небом, это, собственно говоря, наши страсти, через которые бесы нами управляют. Вот. И вот против них-то наша брань-то и должна быть осуществлена.
То есть получается, что ненависть не может быть праведной?
Не может быть. Может быть, ненависть только против греха, вот, против страсти. Почему существует понятие это «отличай грех» или «отделяй грех от грешника»? Это вот Новый Завет, который базируется на вот этой максиме «любите врагов ваших», которую сказал Господь в Нагорной проповеди. И вот эта максима «любите врагов ваших», она из нее очень вытекает много чего. Мы не имеем права врагов уничтожать, бороться с ними, ненавидеть их и так далее.
Проклинать их.
Проклинать, да. Мы можем их только благословлять.
Зла, да?
Да, мы можем только их благословлять. На уровне рациональном это понятно, вроде звучит так себе, когда читаешь, вдохновляешься Евангелием. Но когда вступаешь в конкретные отношения с разными людьми, и вот происходит то, что мы говорим, что эмоционально человек начинает воспринимать ситуацию, вот то, что было сказано, пусть он чувствует себя достаточно солидарным с женщинами и детьми, чтобы ненавидеть от их имени, и недостаточно солидарным, чтобы считать их врагов своими и потому прощать. То есть пускай человек увидит, как причиняется зло женщинам и детям, пускай он эмоционально это включится, и эмоциональность порой преодолевает рациональный, как бы рассудочный элемент в человеке. И в этом плане человек становится неспособным любить врагов. Потому что любить врагов – это призыв. Призыв поступать по любви, на самом деле. Это не значит, что мы должны их полюбить вот с чувствами. Это значит поступать по любви к ним. Значит, искать силы, чтобы вот им помогать, их спасать, чтобы поступать, исходя из их блага. Из их блага, это относительно их спасения и блага, чтобы их привести к жизни вечной.
Ну, видите, интересно, как получается, отец Александр, что, как мне кажется, некоторые православные люди, да, все это в теории прекрасно понимая, зная, вроде бы, и будучи даже в своей частной жизни вполне себе людьми добрыми, мягкими и так далее. Вот вовлеченность в политические страсти, которым, к сожалению, способствует нас телевидение зачастую и средства массовой информации, она в них такой накал вызывает страстей, ненависти. Да. Или к украинцам, или к американцам, или кому угодно, на кого, так сказать, покажут пальцем, да, и объяснят,
Это эмоциональный уровень, что если грамотно человеку, который не умеет себя контролировать, не умеет, а в принципе все мы в той или иной степени не умеем себя контролировать. Любого человека можно в той или иной степени развести, как это говорят накрутить. У молодежи. Накрутить, да. Вот. Почти любого. Близкие люди, которые друг с другом близко живут и которые знают друг друга. Например, жена знает, как мужа можно там, если она опытная и мудрая, она знает, как если что-то надо, как его можно там подвести к тому, чтобы он сам захотел сделать то, что ей нужно.
Да, но если жене про мужа или мужу про жену со стороны, если они недостаточно, так сказать, доверяют друг другу, со стороны начнет кто-нибудь шептать там на ухо, что твой муж там
Правильно нашептанное тоже может. То есть вот я еще раз подчеркиваю, что мы сейчас говорим про эмоциональный уровень. Человек не всегда способен от него защититься. Вот, человек не всегда способен рассудительно воспринимать ситуацию. Я говорю, что как Господь справлялся. Мы увидели, что Господь возмутился, как вокруг храма, в котором действует храм имени Его. Как он действует? Он перевел ситуацию в скорбь. Мы не умеем переводить ситуацию в скорбь. Блаженные скорбящие, плачущие, скорбящие, говорит Господь. То есть это умение переводить ситуацию, любую эмоциональную ситуацию, любое вот это вот напряжение, переводить в скорбь. То есть плач о грехах, плач о том, что как разрушается этот мир, как разрушается вокруг.
То есть я так понимаю, что мы приходим к той мысли, что действительно эти ощущения, эти чувства, этот праведный гнев и так далее, это все очень, очень естественно для любого человека, в том числе и для христианина. Но христианин призван учиться все-таки у Господа и учиться у святых реагировать на такие вызовы, как сейчас говорят, да?
Помните вот великую песню Александрова, по-моему, «Священная война», да? Действительно великая песня, там так сформулировано все, и так вот таким духом спето. «Пусть ярость благородная», как там дальше?
«Скипает, как волна».
«Скипает, как волна, идет война народная».
«Священная война».
«Война», да? Ведь в то время можно было очень легко отчаяться, сложить руки, потому что, ну, действительно, вот, время было страшное. И вот это фашистское нашествие, вот это вот, действительно, то, что ужасы блокады, ужасы концлагерей, вот, и еще внутреннее все, вся вот это нестроение. А оно любого человека могла вот эта машина, то есть вот эта вот страшная ситуация с тисками. А вот эта вот песня, она смогла в человеке пробудить чувство скорби, но скорби, которая связана с каким-то действием. И народ встал, поднялся, стал бороться. И поэтому вот нужно, несмотря ни на что, вот этот праведный гнев, ярость благородная, когда мы, ну, есть вещи очевидные. Вот, есть вещи очевидные, когда детей и женщин убивают. Вот. Это все поэтические образы все-таки. Праведный гнев, ярость благородная – это поэтические образы. Важно не доходить до отчаяния. Вот. Злоба – это отчаяние. Только, может быть, есть отчаяние, когда человек впадает и руки опускает. А злоба – это тоже отчаяние, когда человек действует безрассудно. Обратная сторона отчаяния – это безрассудство. Вот. И, собственно говоря, гнев, он связан практически всегда с безрассудством. Человек, который не умеет рассуждать, он впадает сначала в огорчение, потом в раздражительность, потом в гнев. И уже не способен совладать с тобой. Поэтому здесь нужно понимать, что любому человеку это свойственно, потому что все мы люди, все мы живые люди, и это хорошо. Вот. И мы все ошибаемся, и порой впадаем в эмоции, впадаем в какие-то страсти. Но важно-то, что, придя в себя, необходимо трезво оценить, где я был неправ, что какие-то вещи, которые где-то я перешел границу, нужно сказать, я здесь перешел границу, нужно вернуться немножко назад, нужно оценить себя. И тогда в будущем человек легче может видеть вот эти тонкие грани, где ты раз себе и переступаешь вот этот
эмоциональный. То есть все-таки не разрешать и не оправдывать вот эти свои чувства, конечно, которые кажутся в тот
которые
момент
кажутся
очень праведными,
правильными. Совершенно верно. Нужно все равно себя судить евангельскими максимами. Любить врагов. Да, вот сложно очень. А Господь требует, и вот учись любить. В том плане, что ты где-то перешагнул, поступил вот на уровне безрассудном, проявил себя не так, как вот положено. Это происходит, может происходить каждый день. Там, меня там подрезала машина, дорогая, ладно бы подрезала жигуленок какой-то, но меня дорогая машина подрезала очень. И я весь кипел от негодования прямо. Сам не ожидал, как это у меня. Тут же стал ехать вперед, там, ему сигналить, там, говорить, ты где права купил, и так далее. Я потом стал, думаю, что со мной такое случилось. Внезапно прямо, даже неожиданно как-то, раз и произошло.
Но на дороге это вообще, наверное, заразно.
Не, у меня не было такого никогда раньше. Я спокойно к этим относился, уже столько лет за рулем. А вот здесь как-то это вот совпало, момент, как это она сделала, как цинично она вот там въехала.
Это жара, вот. Отец Александр.
Может быть, и жара, наверное, и все вместе, да. Но, тем не менее, мы не должны думать, что мы готовы. Угу. Что если мы такие иногда благодушные, такие всем советы даем, любого человека ждет. Вот это, подстерегает вот этот гнусик. Нет, да, баламут в данном случае. Баламут, он более мудрый. Он любого человека подстерегает, старается где-то его... Что
уловить.
Называется, уловить. Да, ну давайте дальше уж прочитаем здесь. Дальше тоже интересно.
Ненависть, пишет Баламут, лучше всего комбинируется со страхом. Трусость – единственный из пороков, от которого нет никакой радости. Ужасно ее предчувствовать, ужасно ее переживать, ужасно ее вспоминать о ней. У ненависти же есть свои удовольствия. Часто она оказывается ценной компенсацией, возмещающей унижение страха. Чем сильнее страх, тем больше будет ненависти. И ненависть – прекрасный наркотик против стыда. Если ты хочешь сильно ранить его добродетель, порази сначала его мужество. Однако сейчас это дело рискованное. Мы научили людей гордиться большинством пороков, но не трусостью. Всякий раз, когда нам это почти удавалось, враг попускал войну, землетрясение или еще какое-нибудь бедствие. Мужество сразу же делалось прекрасным и необходимым для людей, и вся наша работа шла на смарку. Так что все еще есть, по крайней мере, один порок, которого они стыдятся. Но побуждая своего пациента к трусости, ты, к сожалению, можешь вызвать в нем подлинное отвращение к самому себе с последующим раскаянием и смирением. Ведь в прошлую войну тысячи людей, обнаружив в себе трусость, впервые открыли нравственную сферу жизни. В мирное время мы можем заставить многих совершенно игнорировать вопросы добра и зла. Но во время опасности эти вопросы встают перед ними в таком виде, что тут даже мы не сделаем их глухими. Перед нами сложная дилемма. Если мы поддержим справедливость и милосердие, это будет на руку врагу. Если же не поддержим, то рано или поздно разразится война или революция. Он это попускает. И безотлагательность вопроса о трусости и мужестве пробудит тысячи людей от нравственного оцепенения. Ну, до конца мы сегодня не успеем прочитать. Может быть, вот небольшой комментарий вот по этим двум абзацам. Отец Александр, вот фраза «трусость» — единственный из пороков, от которого нет никакой радости. Ужасно ее предчувствовать, ужасно ее переживать, ужасно и вспоминать о ней. Ну вот мне кажется, что не единственный.
Он потом сам говорит,
да,
что...
Да, вот пьянство, допустим, да?
Пьянство, сам процесс, извините меня, интересный.
Ну, сам процесс интересный, а потом-то...
Он очень радостный.
А когда похмелье, а когда мучительная ломка?
Ну да, но ведь сам момент, все равно есть радость. А у трусости и в сам момент ты чувствуешь там прижатый хвост. И потом чувство тебе
стыдно.
Ну, зато
ты можешь чувствовать радость, что ты избавился от опасности, если ты, предположим, убежал. На какие-то несколько секунд ты можешь ее почувствовать.
Нет,
что я спасся, я убежал.
Нет, трусливый человек никогда не действует разумно. Он, если бежит, то бежит не в ту сторону. От трусости человек совершает много безрассудных вещей. Если человек может убежать в случае опасности, это не значит, что он трусливый. Просто он выбрал такую манеру спасения.
Но если он убежал от своего друга, которого бьют, да?
А это уже...
Знаете, он спасся,
какой здесь может быть
а
радость?
А друга оставил. А радость, что облегчение, что я-то спасся.
Совесть потом замучает.
А потом замучает, это
все
понятно.
Равно. Но никакого облегчения...
Минутное ощущение такого облегчения, что это случилось не со мной, что его там бьют, а я здесь...
Все-таки
оно все равно
это,
будет.
Ну, это, ну, может быть,
как
не
мне
знаю.
Кажется.
Это какая-то такая...
Так что спорный вопрос.
Вы убегали?
Нет, я не убегала, хотя, не знаю,
не знаю, мне кажется, что когда человек убежал, в самый момент, когда он понял, что там твой друг погиб, в этот момент нет облегчения.
Сразу в этот момент, понимаешь. Конечно, нет.
Ну, а когда оно будет облегчение? Наоборот, чем дальше жить с этим грузом, все хуже и хуже.
Когда здесь человек
один
вот
момент...
еще в процессе вот этого бега, что уже там остались далеко эти люди, которые бьют кого-то, да? А ты-то уже не там, ты-то уже вне опасности.
Мы как-то сейчас ушли в какую-то казуистику.
Ну ладно.
Вот, наверное, все-таки сам, то есть сам момент, когда ты бежишь и понимаешь, что ты из трусости бежишь, а там твой друг погибает, ты все-таки думаешь больше о друге, он у тебя стоит в глазах. Вот последняя сцена, как правило, у людей стоит в глазах.
Какие
вот вспомним
случаи?
Этот фильм «Остров-то», да? Когда он стреляет. Ну, с чего начинается фильм, когда он стреляет в этого своего друга, сослуживца, и он вроде избавляется, а у него всю жизнь стоит в глазах это все, вот этот вот случай. Стоит в глазах, что он убивает.
Но бывают такие ситуации, когда ты ничего не можешь сделать, да? Вот, допустим,
здесь
много врагов, да?
Нет,
а
это
ты
понятно.
И ничего сделать не можешь.
А это все-таки здесь вопрос, что от трусости, если ты поступаешь. Вот, ну вот фильм «Остров» — прекрасная притча в плане того, как человек поступил, а потом всю жизнь мучился из-за этого. Если бы он выдержал, вот, если бы он, ну, не стал убивать, он бы не мучился так всю жизнь.
Так его, скорее всего, самого убили.
Да, но лучше быть убитым, чем кого-то убить.
Точно.
Вот, чем жить. Ну вот он показал, что здесь как раз-таки фильм «Остров» подчеркивает вот эту вот мысль Льюиса прекрасную, что если человек поступил трусливо, он впервые начинает обращаться к нравственности. То есть здесь тоже не прав, наверное, Баламут, что он не несет никакую радость. Трусость как раз-таки тот порог, который может человека привести к подлинной радости, к прощению, к милосердию Божьему.
А что вообще трусость — это отчается, точно порог, это не просто слабость, это именно порог?
Конечно, порог. Вот, конечно, порог. Слабость все-таки, слабость, немощь — это когда человек явно не выдерживает. Да? Ну, опять же, мы можем понять, что там, если девочка испугалась, это
я
слабость.
Об этом и говорю,
это
что,
слабость,
да.
А не трусость. Если женщина испугалась,
да,
это слабость. Вот. Если мужчина испугался, это порог, потому что он должен воспитывать в себе мужество. Должен уметь это все преодолевать по логике. Ему дано это преодолевать с помощью чего? С помощью того, что... Но опять же, эта система воспитания должна быть такая. А в нашем сейчас мире, где нет места мужеству, воспитанию, быть воином, То есть как бы войны сейчас другие пошли. Нет меча, нет щита, нет силы физической, не нужна она. И поэтому часто у нас воспитание, к сожалению, оно вот связано с чем-то непонятно чем, кем быть должен человек. Как сейчас говорят страшные слова, что должны воспитать грамотного потребителя. Недавно слышал об этом. Вот. Собственно говоря, потребитель – это и есть такая трусливая позиция, когда человек только потребляет. То есть трусость начинается откуда? Когда человек в этой жизни что-то ищет и как-то уходит из насиженного места, или он просто потребляет. Вот Салтыков-Щедрин гениальную написал притчу «Премудрый пискарь». Вот, как человек, это человек, да, образ человека, который не высовывался никуда, как бы что ни случилось, дожил до 150 лет, но непонятно, зачем он жил эти 150 лет. Вот, пискарь там. Угу. Вот. Зачем он жил столько? Для чего? Непонятно. Вот она, трусость-то отсюда начинается. От выбора стиля жизни, так скажем. От выбора смысла жизни. Каким смыслом ты живешь? Вот. Борешься ли ты за мечту или нет? Мечтаешь ты или нет? Если ты не мечтаешь ни о чем, никогда не мечтал, что за человек без мечты? Вот помните, кто вот у нас старшие, наверное, слушатели знают такой фильм «Все будет хорошо», там снимались многие известные артисты. И вот там про одного, что у него нет мечты, это страшное было дело. Он говорит, как я за него выйду замуж, у него мечты даже нет. За кем я пойду? Вот трусливый человек, он вот с этого начинается. Что человек ищет, что для него является главным, что для него является целью в жизни. Если этого нет, то он и будет просто прятаться, так или иначе. Он может быть внешне быть сильным. Кстати, вот в этом фильме там он десантником был, у которого не было мечты, этот человек, не помню, один из главных героев. Десантником был такой сильный, мощный, вот, там, мог там даже кого-то, если надо, приструнить, что называется. А вот мечты не было, и он оказался где-то вот в каких-то важных, очень главных вещах, он оказался робкого десятка. И потерял свою любовь, потому что не было... То есть трусость, она может быть вот такого... Это не только связано с поступками и с выбором таким вот в экстремальных ситуациях. На самом деле нельзя говорить о трусости в экстремальной ситуации. Вот здесь и можно говорить о слабости, еще о чем-то. Человек в экстремальной ситуации бывает не готов к ней, это понятно. Но мы должны говорить о трусости или не о трусости, а о том, как человек ищет смысл жизни или нет. Насколько он живет вот такой наполненной жизнью, творчеством и так далее. Сколько он дерзает, Господь, дерзает щель, говорил Господь женщине кровоточивой. Дерзай, говорит Господь, не бойтесь, ищите. Вот отсюда, наверное, начинается. Как ищет человек Бога, как человек ищет призвание свое.
Да, насчет трусости. Кстати, вот вы правильно сказали, что в экстремальной ситуации, да, не это слабость скорее, да, действительно, одно дело там на человека в темном переулке нападают бандиты, да, и он где-то проявляет какую-то слабость и, может быть, уступает им, там, не знаю, снимает пальто, им отдает там, и так далее. Это, кстати, не обязательно плохо, потому что если ты один, и, в общем, рядом с тобой нет там женщины, ребенка, то, может быть, действительно лучше этим грабителям отдать часы, бумажник, пальто.
Наоборот, если есть ребенок, да, рядом, тоже отдать и спасти ребенка.
Ну, если этим спасешь, да. Конечно. Безусловно, если речь идет только о грабеже, а не о насилии. Вот. То, может быть, это и правильно, и разумно, а вовсе не трусость. А вот если человек, как в советское время часто бывало, да, идет куда-то на собрание и голосует за то, чтобы там уволить с работы кого-то из своих коллег, заподозренного в какой-то политической неблагонадежности, зная прекрасно, что после увольнения этого коллегу, скорее всего, еще и посадят. Да? И у людей, по идее, была целая ночь там или несколько дней на размышление, как поступить в этой ситуации. Поднять руку, не поднять руку, прийти на собрание или нет. Это вот как раз экстремальная ситуация часто. Ну, это все-таки менее экстремальное.
Менее экстремальное, да. Но часто человек не выдерживает. Это вот власть толпы, когда ты...
А, да, это тоже страшное дело. Да,
это власть толпы, которая над тобой давлеет, и идти против них не всякий способен.
Да.
Понимаете, как, пока мы в эту ситуацию не попали сами, в какую-то подобную, похожую, ну, мы не можем об этом говорить. Вот. Мы не можем, ну, вот, говорить о том... И это не только в советской. Сейчас, я думаю, то, что похожие ситуации могут
Конечно.
Быть. Всегда люди примерно одинаковые. Просто в советское время это было несколько доведено до крайности какой-то. Но сейчас похожие вещи могут быть в любом месте, в любой...
Наверное, сам уже человек потом про себя сам прекрасно понимает, слабость это была или трусость.
Просто слабость, может, его заключалась в том, что он находился в этой ситуации. То есть слабость, еще раз подчеркну мою главную мысль, что трусость и вот это вот начинается не с того момента, когда тебя поставили перед выбором, а с того момента, какой ты выбор начал осуществлять. Почему ты соглашался ходить на эти собрания? Вот я вспоминаю, в школе мы, конечно, вынуждены были ходить и на эти комсомольские собрания, как сейчас помню. Вот, хотя при этом я вспоминаю, что я в комсомол вступал даже, несмотря ни на что, с какой-то искренностью даже для себя. Я учился, до сих пор помню этот принцип, принципы комсомольцев. Вот. Но потом я видел эти собрания. Вот, и иногда, понимаете, очень сложно против чего-то начать бороться, потому что это уже обросло чем-то. Обросло традицией, обросло поколениями какими-то. Поколениями твоих отцов, которые принимали это все. И вот это все обросшее некоторой традиционностью, с этим очень сложно делать этому вызов. То есть,
это вот, требуется мужество гораздо больше, да, чем с бандитами драться.
Конечно, это требует не просто мужества, это требует какого-то такого, ну, выбор заключается в том, что сделают тебя еретиком или не сделают. Вот в древнем мире самым страшным наказанием была не смертная казнь, это было изгнание. Изгнание было хуже смертной казни. Человек, который изгоняется из
общины, да?
из рода, он не просто умирал, он тихо угасал в страданиях, если где-то что-то не находил, какое-то пристанище. А кто его примет? Все понимали, что он что-то сделал такое, если везде примерно одинаковый родовой уклад был, например. И вот человек, которого изгнали, он попал в другой род, а его спрашивают, а что там у тебя было? Он, как правило, становился именно вот это страшное было явление, одно из самых страшных наказаний. Поэтому трусость, вот оно начинается где-то в глубинах принятия решений, принятия выбора, поиска.
Ну, это вот очень тоже долгий разговор, касающийся вот этого коллективного бессознательного, власти толпы и так далее. То есть это у нас на генетическом уровне заложено, стремление остаться с массой, с теми людьми, с которыми мы рядом живем, быть с ними в единении, в, так сказать, в идеологическом в том числе, да?
Да. Ну, кстати, вот если рассмотреть таких ну, удивительных людей, это Сократ прежде всего. Я не говорю про нашего Господа Иисуса Христа, который тоже бросил вот такой, наверное, как, ну, это грубо говорить, так бросил вызов, да? Но, собственно говоря, он больше всего спорил вот с этими, с фарисеями, с одной стороны, да, вот, но вызов-то был брошен вот в виде этого разгона торгующих элитам, богатым очень людям, элитам общества иудейского, которые жили на этой системе вот этой, вот этого богатства. Вот он их обличил, то есть через обличение, а потом как он им всем показал, когда они его пытались вопросами с податью, потом вопросами там с воскресением мертвых. Вот это были саддукеи. Вот. Они-то как раз-таки были ловкие манипуляторы, которые толпу потом завели против него, чтобы толпа кричала «распни, распни его». Вот. И вот мы видим, что такие люди, их единицы в истории, которые могли увидеть вот эти точки, в которых важно что-то изменить. Сократ, он был действительно удивительный человек, который и его общество вот, приговорила к смерти. Ну, к слову говоря, ему дали выбрать либо смерть, либо изгнание.
Ну а как у нас в советское время людей изгоняли? Это тоже было наказание. Что тоже для Солженицына, наказание. Что для других людей, которых вот, для Бродского людей изгоняли, так сказать,
не, ну,
насильно
начнем с того,
фактически.
Что,
сажали на самолет и отправляли.
Это да, но начнем с того, что изгнание началось вообще. Это власть большевиков началась с изгнания.
22-й год, философский
пароход. Да, известный философский пароход. И...
То есть это не только в древности,
конечно.
Да, такое наказание.
Это и как они некоторые стрелялись, не могли расстаться. Таких примеров тоже было немало. Ну, действительно, наша история, наша культура показывает, сколько таких людей было.
Ну что ж, мы, наверное, сегодня остановимся, да?
Да, про трусость продолжим.
Да, мы продолжим, у нас будет... еще тут пара абзацев есть, и мы продолжим в следующий раз. Спасибо вам, отец Александр. Напоминаю, что в эфире был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.